Мы рады вас приветствовать в нашей студии. И сегодня с нами вместе наш друг, товарищ, соратник. Один, скажем так, из активных участников Академии и членов Академии геополитических проблем. Я сейчас не помню, если там остались эти должности вице-президентов или нет, то в свое время был, по-моему, вице-президентом, да, Ирак?
Нет,
нет, вице-президентом не был. Ну, не суть столь важно. Главное, что мы имеем сегодня дело, скажем так, с экспертом, с кандидатом философских наук, с геополитиком Араиком Оганесовичем Степаняном. И, Араик, добрый вечер. Мы рады тебя видеть в нашей студии. Давно не виделись. Жаль, что мы встречаемся вот в такой ситуации, при которой, скажем так, не все тихо в наших с тобой родных местах, понимаешь? То есть там происходят определенные события, и нас эти события, безусловно, радовать не могут. И, конечно, можно было бы там заняться обсуждением тех вопросов на тактическом уровне, которые там происходят, там вот, значит, конфликты там какие-то, да, там. Кто-то называет межнациональные, кто-то их называет там конфликтами, там, даже межгосударственными. На самом-то деле мы с тобой понимаем, что речь идет о вещах более высокого порядка, и на самом деле идет та самая экзистенциальная борьба, скажем так, двух миров, тех цивилизаций, которые столкнулись, выбрав, скажем так, в качестве полигона для этого столкновения, вот эти вот замечательные, чтобы прекрасные места, которые больше предрасположены к тому, чтобы друзьям встречаться, кушать шашлык, хорошо отдыхать и петь совместные песни, понимаешь? Но наши супостаты не выбирают для этого определенных мест и бьют туда, где, как говорится, это всегда всего больнее. Вот с твоей точки зрения, когда мы говорим об этих межцивилизационных столкновениях, что все-таки мы имеем в виду, чтобы это нам разъяснить и нашим слушателям тоже?
Ну что ж, спасибо за приглашение. Значит, меня всегда вот пытаются обязательно там какие-то титули повесить, особенно это любят средства массовой информации, а я всегда их это самое пытаюсь как бы тормозить, всегда говорю, вот я скромный член президиума Академии геополитических проблем, мне это достаточно, да. Вот, поскольку я уже, можно сказать, больше 15 лет варюсь именно в этом академическом соку, можно сказать, геополитическом соку. Поэтому, значит, тема для меня родная, вот, и мне очень приятно и удобно с моими единомышленниками, с моими друзьями поделиться моими соображениями, что происходит. И начнем мы с того для нас всех очень трагичного периода, это когда развалился Советский Союз. Потому что до развала Советского Союза мир был двухполярным. Это была западная цивилизация и советская цивилизация. То есть миру было предложено вот этому западному капиталистическому, империалистическому, эгоистичному миру было предложено альтернативный проект развития человечества. Это вот наш советский проект, да, где человек человеку друг, товарищ, брат, да, они... Человек человеку волк, как там говорили в Западе, да, что здесь человек творческая личность, здесь ему нужно, значит, дать, значит, возможность проявить все свои лучшие стороны. Там мы видим, что проявляется только одно свойство, хищническое свойство. Да? Вот кто сильнее, тот и прав, да, и можно сожрать слабых. И вот была такая гармония, да, вот зло и добро, они как бы боролись. Миру были третьи страны, которые выбирали, по какому пути развиваться, пойти по советскому или по капиталистическому. Притом капиталистический мир пытался все время угождать этому миру. Там всякие льготы и так далее. Давала этим третьим странам там кредиты, все время привлекала. У себя делала всякие там такие, как говорится, социальные пакеты, чтобы самой внутри вот этой западной цивилизации не было никаких, скажем так, иллюзий или, скажем, не было таких искушений перейти на сторону, значит, Советского Союза. Поэтому они им давали эти самые хорошие зарплаты, давали всякие там пособия и так далее, чтобы вот западный гражданин был всегда сыт. Когда рухнул Советский Союз, или там развалили Советский Союз, значит, остался однополярный мир, они посчитали, что все, победа этого западного мира окончательно бесповоротна, вот, и, естественно, весь мир будет таким либеральным там и так далее, капиталистическим, конкурентов нет, вот, но в мире начались какие-то, значит, сопротивления, не хотели принять вот этот диктат американский, потому что в этом однополярном мире западном доминирующий самец – это был США, Соединенные Штаты Америки. Они всем диктовали, как надо жить. Ну, мало того, что они своим союзникам диктовали и не считались с ними никогда, они начали диктовать нам, уже не Советскому Союзу, а Российской Федерации. А все остальные уже как бы не считаются все... То, что откололось от Советского Союза, уже не считалось зона Российской Федерации. То есть у Российской Федерации нет никаких интересов национальных вне рамок, вне границ этой России. Все. Так это говорил Олбрайт. Эту правило принял тогда еще министр иностранных дел, предатель Андрей Козырев. И вот так они как бы сошлись на это. И мы 10 лет отступали и так далее. Но мир... не принял вот этот однополярный мир во главе вот именно этой англосаксонской цивилизации, потому что западная цивилизация, она делится на континентальные цивилизации и морская цивилизация. Морское вот это Британия и США, континентальные Франция, Германия и вокруг их порхающие там Центральная Европа, там Восточная Европа, вот какие страны там и так далее. Вот. И таким образом вот этот однополярный мир не состоялся. То не то, что не состоялся, а проиграл. То есть американцы не смогли справляться с этим, потому что на Востоке начало восходить Китай. Китай, и вот так, притом тихо, спокойно, так, значит, без всяких амбиций, без всяких там демонстраций каких-то хищнических таких намерений, они как бы подняли свою экономику, почти уже стали первыми экономика мира, вот эта буддийская конфуцианская цивилизация вдруг оказалась уже в конце, значит, скажем так, 2000-х годов, да, что это может бросить вызов США с экономической точки зрения. И это не такая страна, которую можно военным путем бомбить, как, например, это сделали Югославия, Ираком и так далее. То есть эта страна мощная, может себя отстоять, но и экономической точки зрения не бедная и не отсталая страна. Вот тут, значит, мы видим, что начинается трещины вот этого однополярного мира. Но многополярный мир не состоялся пока. Поэтому у нас называется такой мировой беспорядок. Кажется, что беспорядок, но... наблюдается, что этот беспорядок очень хорошо управляется. Понимаете? Потому что вот эта англо-американская морская цивилизация понимает, что восходящая, значит, это самое, Китай – это угроза. Российская Федерация в военном плане – угроза. И нельзя допустить, чтобы континентальная Европа, европейская цивилизация континентальная, сошлась с Россией, потому что вот это современные технологии, все эти финансово-экономические системы плюс военная мощь и дешевые ресурсы, природные ресурсы России, если сойдутся с этой континентальной Европой, оно превратится в некие сверхдержавы континентальной цивилизации, которая, естественно, бросает, ну, самый такой вызов именно вот этой англо-американской цивилизации. Тогда что они решили, эти хлопцы? То есть нужно гадить, как говорится, да, англичанин должен гадить всем остальным. Во-первых, американцы объявили, что Китай – это их враг. Враг номер один даже. Враг номер один. Но они раньше это понимали, но не объявляли. Не заявляли об этом, что Китай для них враг. Они в дежурном порядке всегда говорили, что Россия – враг. Россия враг. Несмотря на то, что в экономическом плане Россия была вообще не конкурент. И сейчас как бы не конкурент американцев, да? Но вот в военном плане Россия была пока мощной державой. И именно благодаря этому, что на наши головы не падали американские томагавты. Иначе они, если почувствовали, что в военном плане можно нас одолеть, они бросили бы и даже не моргнули глаз. И вот они предложили, то есть вот мы видим, что после развала Советского Союза даже, можно сказать, уже после разгрома Югославии, вот американцы англичанами, я более чем уверен, что даже американцами рулят англичане. Незаметно так, значит, деликатно. Они имеют свои мощные влияния в американском истеблишменте. Они могут через них делать что угодно, что угодно. Обратите внимание, все вот это российско-американские, европейские, российские, все скандалы и так далее связаны с англичанами. Это всегда с подачей англичан. То есть английская какая-то разведка какая-то подкидывает американцам, что русские вмешались в ваши выборы. И там это начинается раскручивать, санкции и так далее. Потом в Восточной Гуте, Сирии, была химическая атака, опять с подачи англичан. И опять же, значит, бучу поднимают. Или отравление Скрипалей, опять англичане. Санкции потребовали, санкции против России. И в этом даже вот этой, кавычках, отравления Навального, опять замешаны англичане, понимаете? Российская, русская девушка, английское гражданство, проживающая в Германии там и так далее. То есть это видно, что за нами следит Англия. Она не может спокойно спать, пока есть российская мощь, российская мощная держава. И вот они что предлагают американцы? Что нужно, естественно, переделать вот этот Ближний Восток. А почему они это решили сделать? Что вот нужно, вот это, помните, карта Ральфа Петерса, что эти границы несправедливые, нужно эту карту все переделать. И вот эта фраза «несправедливые границы» вы сегодня услышите из уст Эрдогана. Вот это «несправедливые границы». И почему сейчас это возникло, я вам сейчас пытаюсь донести. Значит, смотрите, вот когда появляется это, то есть они поняли, что можно с помощью арабов разрушать все эти арабские страны с одной лишь целью пытаться их под исламским, естественно, флагом, значит, отправить до Китая, до восточной Туркестан, китайский, это уйгурская автономия. Поэтому нужно вот по этой африканской, ближневосточной вот дуге провести их, чтобы все разрушенные были границы, могли боевыми порядками, то есть чтобы вот так на пикапах сели, как это в Ираке они делали, сели в пикап и поехали в Сирию, там, понимаете, захватили Ракку. Вот так же должно было быть и в Ливию, кстати, там и так далее. Вот все вот эта арабская весна, так называемая, она подразумевала, что все эти страны становятся проамериканскими или исламскими, и, значит, собирают оттуда всех этих маргиналов, исламских радикалов, и отправляются, значит, освободить Уйгурию, да, на Китай. Здесь, значит, надо понимать, что а какая идеология нужно было дать этим арабам, чтобы они согласились с этим, идеей халифата. И вот они на этой идее начинают рисовать огромные карты. Если вы наберете там карту халифата, вы увидите, что там огромное пространство, там, где, конечно, есть мусульмане, там сунниты особенно, да, там вот это везде, значит, халифат, там, значит, простирается до Центральной Азии, там халиф, там половина России, значит, естественно, все идет, значит, на сторону Китая. Вот это было заманчиво, что такой, значит, чуть ли не исламский халифат, это исламский коммунизм. И вот мы должны биться, сражаться за эту идею. Но, естественно, под этим стояли англичане. И вот за благосостояние арабских стран были разрушены все арабские государства. Идея была как бы, что мы создадим новый там коммунизм, исламский, да? На самом деле они все, главные арабские страны, были разгромлены. Ну, Мурси приходит в Египет власти, да? Значит, Ирак разгромлен, Ливия разгромлена, значит, Сирия. И, естественно, вот эти все эти арабские такие столпы арабского мира, они все были разрушены, и они должны были быть под англо-американскому, значит, контролю. Дальше нужно было, естественно, они считали, что Сирия будет повержена однозначно. Дальше нужно было сделать революцию, значит, в Иране, сбросить, значит, эту власть, как они говорят, власть мул, да, и тогда там Афганистан их уже ждет с объятными руками, распростернутыми руками. Дальше, значит, вот туда и на Уйгурию. Естественно, оттуда можно было и центральную и так далее. То есть план был абсолютно логичным с их точки зрения, да. Но не всегда свои планы претворяются в жизнь. Но были всегда есть запасные варианты. Вот когда в Иране не получилась эта революция, и Россия пришла на помощь, значит, сирийцам, захлебнулась вот эта арабская весна, и вот эта колонна, она рухнула. То есть не сработала вот эта дуга арабская, не сработала. Но есть вторая дуга, это уже тюркская дуга. А тут ничего придумывать не надо, тут все есть. То есть вот это великий Туран, то же самое, та же карта, но тогда было черного цвета, сегодня они делают красного, как цвет Турции. Да? То же самое, эта карта на, значит, красном фоне. Турция должна восстановить свою империю османскую, и, как говорит Эрдоган, границы несправедливые. А Турция не согласна с этими несправедливыми границами. То есть у них задача теперь, то есть туркам здесь не надо уговаривать. Если арабам надо было это все вирусовывать заново, там исламский халифат, сначала ИГИЛ, потом ИГ там и так далее, то здесь уже идеология давно готова, просто нужно его притворять в жизнь. Мешает этому одна маленькая Армения. Там маленький кусок, который мешает и не дает объединяться вот Турции с Азербайджаном. Вот этого мешает. Армения, Карабах, они мешают. Но идеология абсолютно готовая, здесь никого уговаривать. Надо просто надо дать команду вперед. Ну, естественно, здесь Эрдогану это выгодно. Он до 2023 года, к столетию Лозаннского договора 1923 года, где была обозначена смерть Османской империи, создание вот этой границы Кемалийской Турции, Турецкой Республики, он считает, что эти границы несправедливы, нужно пересмотреть. То есть Турция не согласна с поражением Первой мировой войны. И Эрдоган по одобрению Лондона, по одобрению Вашингтона это делает. То есть теперь вооруженные силы от 200 до 50 тысяч турецких присутствует в Албании, присутствует в Ливии, присутствует в Ираке, присутствует в Сирии, в Катаре, даже в Сомали, понимаете, и Нахичеване в Азербайджане. То есть это все его вилаеты, можно сказать, турецкие, да, вот. Но планируется и там, где он говорит, что границы современные не есть границы в наших сердцах, и там иногда говорит, например, Аджария в моем сердце, там, или Иерусалим, Аль-Акс в моем сердце, это значит, что эти территории планируется включить в территорию Турции. То есть не сегодня, так завтра это будет оккупировано Аджария. А в Грузине еще такое, знаете, вот там нейтралитет, туда-сюда, там пыжится, там, что они вот будут это, свободные, прозападные, НАТО им поможет, вот. Но на самом деле через год Грузия, Аджария будет оккупирована, если за Грузию никто не заступится. Я думаю, что только может заступиться Россия, больше никому. Да. Вот. Теперь, значит, вот они запускают вот этот турецкий дугу, по которому надо вот это, значит, естественно, захватить вот этот кусок Карабаха и часть, южную часть Армении, создать коридор сухопутный. Здесь очень важна эта сухопутная дорога, понимаете? Чтобы вот сейчас, видите, сейчас то, что вот турки перебрасывают из Идлиба или откуда-то боевиков в Азербайджан, это все фиксируется. Понимаете? Идентифицируются люди, самолеты. А когда это делается сухопутно, в пикапах, здесь никакого контроля нет и никаких доказательств нет. Ну, например, когда из Ирака игиловцы пошли, взяли Раку в Сирии, кто-нибудь какого-то, как это была идентификация? Никакой. И эти банды потом перешли в Ливию. Какая идентификация? Никакой. А здесь, когда самолеты, когда люди и так далее фиксируются, там спутниковая связь там, и так далее. Поэтому очень важно иметь эту сухопутную, значит, дорогу, чтобы потом дальше, если например, что это вообще невероятно, если они смогли там, например, покорить вот эта часть Карабаха и Армении южной, и у них получилось там, да, вот это коридор, то, естественно, они оттуда должны подняться на север уже, по Каспию, обойти Каспию, потому что им дорога нужна, чтобы обойти Центральную Азию. Туркменистан лояльно Турции, они уже, Туркменистан уже как бы протурецкая, да. Дальше там идет Казахстан. Вот. Главное, здесь вот надо взять Казахстан, потому что у Казахстана уже есть граница с Китаем. Понимаете, вы говорите? Вот это, вот это, вот эта страна, естественно, захватываешь Северный Кавказ, Русское Поволжье и спускаешься на, значит, как говорится, Казахстан. Вот эту цель, которую англичане хотят притворять в жизнь. Поэтому они будут как говорится, подстрекать эти войны. Естественно, всем этим народам должны говорить, что вы создаете великий Туран, что вы будете там великой империей и так далее. На самом деле эти страны должны превращаться в руины. В руины. К сожалению, этого не понимает Азербайджан. Что просто внушили Алиеву, Ильхаму, что он великий, он могучий, его армия самая мощная, что у него самые крутые технологии, что у него, значит, численность армии больше и так далее. Если вот он нападет, турецкие, значит, ВВС помогут, израильские, значит, дроны помогут, боевые летающие самолеты, это беспилотники, все они помогут, естественно, крах Карабаха стопроцентный. Стопроцентно. Они настолько были уверены, что за два дня они должны быть уже чуть ли не евреями, понимаете? Вот они сейчас захватят Карабах и пойдут на Севан там и так далее. И они в эту утопию верили, этот миф верили, поверили. В итоге, значит, две недели, успехов нет там и так далее. Мы видим, понимает ли это Россия? Я считаю, что да. Потому что произошли некие изменения, особенно на границе с Азербайджаном, Республики Дагестане. Именно этим объясняется очень такое неожиданное смена власти в Дагестане. То есть к власти пришел глава, генерал-полковник Меликов. Понимаете, то есть военный человек, который хорошо владеет, значит, там, республикой, военной там, тактикой, техникой там, и так далее. То есть нужно в регионе уже привести некого военного человека, который должен быть готовым любым событием развития. И вот мы видим, что исламская цивилизация в этом свете выглядит как некий таран, который англо-американская цивилизация использует против, значит, русско-православной, скажем, или христианской и конфуцианско-буддийской цивилизации. Потому что здесь нужны жертвы, здесь нужны люди, которые готовы фанатично идти на смерть. Да, вот здесь вот эта идея пантуркизма очень вдохновляет. Тем более из Идлиба берут этих суннитов, значит, фанатиков, перебрасывают в Азербайджан. А там большинство шииты. И так идет столкновение. То есть, минуточку, мы как сунниты, мусульмане пришли защищать турок. Потому что турцы это сунниты, они думают, что азербайджанцы это тоже турки. Но турки, но шииты. Понимаете? И здесь происходит некий конфликт, культурно-цивилизационный конфликт. Потому что они там строгие, у них правила, шариатские и так далее. А здесь продают алкоголь, продают табак, курят, пьют там и так далее. Для них это шок. Вот. И теперь получается, что вот эта дуга застряла именно на Кавказе. На Кавказе застряла. Потому что вот война как бы сейчас как бы перемирие, да, вот, и я думаю, что Россия будет дальше продолжать это, чтобы не допустить этой эскалации, потому что это не в интересах Российской Федерации у своих границ иметь неких террористов международных, которые так или иначе будут смотреть на север. С юга они не могут смотреть, потому что там шииты, там у них как бы поддержки нет. А вот там на севере, где, скажем, вот особенно в северном Азербайджане, там больше сунниты. Кстати, там были лезгины, цахури, табасаранцы, там удыны там и так далее. Вот удыны, кстати, христиане, кстати. Да. И вот они хотят туда двигаться, вот на север. Естественно, Россия этот, как говорится, коварный план понимает. И поэтому нужно принимать все усилия, чтобы остановить эту бойну, эту мясорубку на Кавказе, именно вот в Карабахе. И вот здесь есть вопрос, если вот эти две дуги захлебываются, не получается ни исламский арабский, ни исламский тюркский, то что готов тогда, на что готов идти Англия или Америка? Вот это самый интересный вопрос. На что они еще готовы идти? Потому что вот эта армия наемников, ну, скажем так, обманутых этих ребят, которые должны идти умирать за английские интересы, но они не смогли, не справились. Понимаете? Не справились. Тогда будет поджигаться, значит, Центральная Азия и, естественно, Россия изнутри. То есть это оппозиция, то, все и так далее. Создать гражданскую войну, хаос там и так далее. Вот, мне кажется, что вот этап, данный этап, вот конфликт цивилизации или столкновение, как бы дошло вот уже очень близко к российским границам. Очень близко. Если мы еще раньше говорили, что это где-то в Ливии, это где-то в Сирии, то сегодня это дошло уже до российских границ. Почему дошло? Потому что у России нет идеологии. Нет цели. Понимаете, куда идем, что строим, ребята? С кем идем? Как понять, кто у нас союзник, кто у нас попутчик, кто наш друг, брат, кто враг? Там не может быть, что вот со всеми хотим быть хорошо, в хороших отношениях. Мир во всем мире. Мы это говорили, когда еще был Советский Союз. Да? Но поймите, что мы так можем говорить что угодно, но так не считают наши противники, понимаете? У них есть четкие планы, четкий замысел, четная стратегия, четная тактика. Они знают, кого куда отправить, кого оплатить, кому подкупить, кого отравить, понимаете? Кого убить. Но у нас мы только вот так, значит, без всяких там, не знаю, глобальных планов, глобальных целей, доходим уже, понимаете, уже границы наши уже начинают немножко подгоревать там. Вот это, конечно, становится такой серьезной проблемой. Если мы не выдвинем новую идею, новую идеологию такого, значит, глобального характера, поскольку суть России, долг России, можно сказать, заключается в том, что они должны дать альтернативный путь развития человечества. Этот путь тупиков. Все, мы в тупике. Об этом даже все вот это говорят там, что дальше уже роста экономического не может быть и речи, что мы не можем никуда уже расти, численность населения это уже катастрофа, надо сокращаться там и так далее. То есть не предлагают убить людей, там, сокращать от 7 миллионов до 2 миллиардов. 7 миллиардов до 2 миллиардов. Да? Там уже экстренные выступления там, Римского клуба, туда-сюда и так далее. А вот альтернативы всему этому нет предложения. А это уже функция России. Так было всегда. Но почему-то Россия отошла, значит, себя как бы так немножко в сторону. И вот мы только говорим о каких-то экономических, там, не знаю, энергоресурсных, какое-то, знаете, вот сотрудничество, там, мораль читаем, хищникам мы читаем мораль. Понимаете, это бесполезно. Поэтому... И мне даже здесь очень, скажем так, немножко не нравится позиция Китая. Понимаете? Вот там решается и в том числе, вот и в Сирии, и в Карабахе, считается, решается судьба Китая. И Китай как на стороне, так сидит и ждет. Да, как там русские будут сражаться за их интересы, будут защищать в Сирии, там в Армении, там еще где-то в Карабахе и так далее. И без всякого там активного участия в этом, вот это как очень безответственно с точки зрения Китая. С моей точки зрения, поведение Китая очень безответственно. То есть голоса нет, осуждения нет, предложения нет. Член Совета Безопасности ООН, там, понимаете, вообще ничего не делает. Япония там что-то говорит, там, Европа там что-то говорит, Россия говорит, Китай молчит, потому что я считаю, что все это заваруха против Китая. Но вот они, наверное, привыкли посидеть, подождать у берега, когда труп своего врага поплывет, значит, перед ним. Это, наверное, и их характер китайский. Вот. Поэтому столкновение, как говорится, оно как бы очевидно цивилизации. И кто победит, я думаю, что мы победим. Но эта победа с какой ценой достанется нам? Вот это вопрос.
Арайк, предельно, в общем-то, понятный, скажем так, такой анализ, такая оценка обстановки, которую ты дал. И я с ней практически полностью на все 100% согласен. Единственное, что вот у меня возникло такое чувство вот на фоне, да, вот того, что происходит там сейчас за Кавказе, что последние шоры, которые были все-таки у российской элиты, в ее высшей части, в частности, может быть, у президента, у ближайшего окружения, все-таки шоры стали спадать. Во всяком случае, в пространстве, скажем так, новостном, стала появляться вот эта вот терминология, которую либералы, конечно, сразу окрестили архаикой и всем прочим. То есть, наделяя Россию вот этим вот стремлением к возврату к империи. Но здесь по-разному можно называть, я уже по этому поводу с несколькими людьми переговорил, по-разному можно называть, наверное, да, там, кто говорит империя, кто говорит там не империя, вообще слово не русское, скажем так, да, нам оно более не подходит, нам может быть ближе слово какое-то царство там или что-то с этим связано, потому что это связано со словом правда хотя бы. Но мне кажется, что вот это все-таки вот мы стоим у того самого рубежа, когда начнут происходить эти изменения, и в головах, и в делах вот этого высшего, скажем так, вот управленческого уровня страной. И я думаю, что выводы уже сделаны. И вот тот факт, что... ведь зажигают же, ты правильно совершенно сказал. Здесь не получается, сразу подожгли, значит, Киргизию. Значит, тут выборы, значит, в Таджикистане. Но пока они молчат, но я думаю, что сейчас просто перегруппировка идет определенная, да. Грядут там какие-то события в Казахстане и все прочее. Но я думаю, что Россия уже так баловаться на своих границах, наверное, не позволит. Потому что если она дальше продолжит политику вот этих вот каких-то уступок, вот как ты говоришь, этой вот непонятности, этой идеологической разжиженности, этого невозможности или там нежелания предоставлять миру какое-то иное альтернативное решение данных проблем, оно уже будет гибельно для самой России. И ты здесь совершенно прав. Исход того, что там происходит, он, в принципе, это, конечно, не наше Закавказье, которое на карте занимает, может быть, красивое, да, но не самое главное место. Мы знаем прекрасно, куда все это нацеливается, мы знаем, на что это все нацелено. И в конечном итоге, вот эта вот маккиндерская геополитика о том, что, значит, нужно вот этим, значит, управлять Хартландом, а кто управляет Хартландом, тот управляет миром, в головах у них это сидит, и сидит намного просто, намного прочно. Единственное, что я в этом плане хотел сказать, что я поражаюсь, на самом деле я поражаюсь, с одной стороны, хитростью и коварством, с другой стороны, как ты правильно сказал, вот наличию у них всех этих факторов, необходимых для протаскивания своего проекта. И идеология есть, и концептуальность есть, и стратегия есть, ты правильно говоришь, и тактика есть. Они знают, что делают, как делают, куда идти, куда не идти, куда направлять, и очень быстро могут перестраиваться. Я все-таки верю, что перспективы у нас светлые, головы повернулись. Это в интересах всего постсоветского пространства на самом деле, на данном этапе.
Они понимают это, понимаете? Они думают, вот так будет всегда. Вот да, эта элита, зажравшаяся, да, разворовавшаяся, да. Значит, и так будет всегда. Нет, я говорю, ребят, ошибайтесь.
Ошибаетесь, да.
То есть... никто не даст. Ну да, пока вот еще российская мощь есть, не лезут сильно, но немножко ослабятся и не дадут Казахстану иметь такое огромное пространство.
Конечно, понимаете? Не дадут. Конечно, не дадут.
Много кому чего не дадут. Они считают, что это безобразие. Понимаете, какие-то дикари имеют государство, да еще такое огромное. Мы всегда для них будем какими-то дикарями. Понимаете?
Туземцами. Тут правильно говорят, что да, мы туземцы. Это взаимоотношения бывшей колониальной Британской империи. Есть метрополия, есть туземцы. Ну, с туземцами надо разговаривать, как с туземцами, правильно?
Так будет. Если мы еще будем слабее, так мы это наглядно увидим у себя дома. Да.
Друзья, мы все время, когда говорим, мы все время вот обороняемся, вот обороняемся. Вот Араек раскрыл все эти злодейские английские эти планы. Надо переходить в наступление. Предлагаю в наступление перейти прямо завтра утром. А именно, у нас в стране есть 100-летний опыт, так сказать, борьбы с самодержавием. С завтрашнего дня запускаем средства массовой информации. Прежде всего, школы здравого смысла. Дальше это волной катится по стране и по миру. Долой монархию Англии, долой самодержавие, Елизавета должна уйти, Фолкленды Аргентине, Гибралтар Испании. Давайте с понедельника, а?
Силезию и Германию.
Владимир, я это говорю, наверное, долго из всех этих телеканалов, разоблачаю кровавую Лизу, но молчат, понимаете?
Слова не дают никакого эффекта, да, результат дают только действия. Прямо завтра же с утра запускаем для начала на территории российской государственности. Елизавета должна уйти. Долой монархию. Ура!
Ура!
Наше время подошло к концу.
Араик, я был рад искренне тебя видеть. Искренне был рад тебя видеть. Знаю, что это очень тяжелые времена. Знаю, как переживаешь. Знаю, что оттуда сообщения нерадостные, я так думаю. И не дай бог нам, поскорее бы все это как-то закончилось. Меня, честно говоря, мне очень порадовало. Все-таки то, что о перемирии договорились, я реально оцениваю вот здесь роль России как все-таки успех. Не отмазались, не отошли, не промолчали, не смолчали, все-таки как-то вот вмешались и сумели хотя бы первый шажок небольшой в этом направлении сделать. Будем уповать на помощь Всевышнего, на помощь Господа, то есть, и на здравый смысл. Я думаю, все-таки люди возьмутся за голову, и все будет на самом деле хорошо. А к 2025 году, вот Владимир Викторович постоянно говорит, он как признанный математик, другим математиком, он понимает, что есть расчеты. Правильно, Владимир Викторович? К 2025 году...
Я вам скажу больше. Я вчера получил статью от Сидика Афгана, его... об открытых новых двух множеств чисел. Это из теории чисел. С просьбой отредактировать русскую редакцию. И она очень скоро появится на страницах наших журналов. Поэтому перспективы светлые. А монархию долой! Елизавета должна уйти! Ура!
Вся власть английским советом. Британским. Вся власть британским советом. Все, Араик, спасибо большое, дорогой, здоровья тебе, мой. Храни Господь. Да. Давай, тебя, твоих близких. Давай.